настоящий материал, информация, произведенная, распространенная или направленная иностранным агентом Соколова Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». С нами сегодня гость, политолог и географ Дмитрий Орешкин. С нами политик Дмитрий Гудков, бизнесмен Евгений Чичваркин. Ну, давайте мы начнем с события вот этих суток. Документальный фильм «Навальный», уже обладатель ряда призов, получил премию «Оскар» в категории документальных лент.
My husband is in prison.
Мой муж сидит в тюрьме только за то, что он говорит правду. Мой муж сидит в тюрьме только за то, что он защищает демократию.
Из рук американских киноакадемиков жена Алексея Навального, Юлия, получает статуэтку премии «Оскар». Фильм о жизни ее супруга стал лучшим в категории документальных работ. Режиссер Дэниел Ройер рассказал о расследовании отравления Алексея Навального летом 2020 года, лечении политика в Германии и его возвращении в Россию. Подойдя к микрофону, Юлия обратилась к своему мужу, который отбывает 9-летний срок заключения в исправительной колонии строгого режима номер 2 города Покров Владимирской области.
Алексей, я мечтаю о том дне, когда ты будешь свободен и когда вся наша страна будет свободна. Держись, любимый. Спасибо.
Активное участие в создании фильма принял журналист-расследователь Христо Грози. В производстве ленты участвовали гиганты киноиндустрии, как HBO Max и CNN Films. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на новость в свойственной ему манере. Фильм не смотрел, но, предположительно, без политизации не обошлось, говорит Песков.
Алексей Навальный сидит в тюрьме. Его сегодня вспомнит, ну, наверное, весь мир, который интересуется Россией, и как его отравили, как это отравление расследовалось, как он вернулся и что было дальше. Почему эта награда важна? Дмитрий, давайте начнем с вас.
Ну, мне кажется, прежде всего, дело касается того, хорошее сняли кино или плохое. Я так понимаю, что специально обученные люди в составе жюри «Оскара» оценивают качество работ. И, наверное, это действительно хорошо снятое кино о том, как человек вступил в противодействие с огромной тоталитарной машиной, был на грани смерти, а теперь за гранью свободы. Дело не в том, какая история положена в основу. Дело в том, как это представлено. Мне поэтому кажется, что шум вокруг этого кино, особенно шум со стороны тех соперников этого кинофильма на «Оскаре», которые выдвигались рядом с ним, я имею в виду, ну, например, высказывание господина Сафарова, это режиссер фильма, который называется, кажется, «Дом из осколков» или «Дом из занос», по-разному переводится, о жизни украинских детей, пострадавших от войны. Тоже, наверное, очень хорош, коль скоро он попал в короткий список. Но разговор о том, что фильму «Навальный» присудили первую премию несправедливо, потому что проблемы Украины гораздо важнее, чем проблемы Навального, мне кажется неправильным по сути. Все-таки «Оскар» – это не конкурс тех стран и тех проблем, которые стоят у нас перед всем человечеством, а конкурс фильмов. Бывают фильмы очень хорошие, бывают фильмы просто замечательные. И выбрать, которые из них лучше, ну, это не моя работа, в общем-то. Это работа жюри. Они выбрали так. Жаловаться на то, что надо было бы дать премию украинскому фильму, мне кажется принципиально неправильным, потому что тема очень важна. Все знают, что Украина есть, скажем, жертва преступной, бессмысленной, кровавой, чудовищной войны. Но мы ведь не об этом говорим. Мы говорим о достоинствах документальных кинолент.
Ну, то есть фильм выиграл качествам. Это не политическое решение, вполне это возможно. Я думаю, давайте мы Дмитрию тоже дадим слово, Дмитрий, поскольку вы с Алексеем тоже были, естественно, вместе, близки. Вот как вы видите этот фильм, который напоминает, как противники Путина боролись с его системой, с надвигавшейся угрозой, и дорого заплатили за эту попытку сопротивления?
Ну, наверное, мне правильно дать политическую оценку, а не профессиональную, потому что на самом деле все фильмы, которые номинируются на «Оскар», замечательные. Но я хочу, на самом деле, всех нас поздравить с этой победой, потому что это не только фильм про Навального. И надо понимать, что последний год войны, а России в мире складывалось такое мнение, что Россия – это Путин, Россия – это репрессии, Россия – это диктатура, Россия – это упыри, которые с автоматами убивают мирных граждан, пытают людей в Буче, насилуют детей, там, убивают мирных граждан, разрушают города. И благодаря тому, что произошло вчера, я думаю, что огромное количество людей в мире узнает, что есть другая Россия. Да? Есть люди смелые, честные, которые борются за демократию, которые хотят, чтобы Россия стала нормальным, современным, процветающим государством. И очень многие люди об этом узнают. Потому что там же не только про Навального, да, там история борьбы, история репрессий, история судьбы человека, который пожертвовал просто всем ради того, чтобы изменить страну. И вот на самом деле значение этого фильма, оно и роль этого фильма, да, очень велика для нашей страны. И сегодня будет гораздо проще объяснять, например, нам на Западе, что Россия не равно Путин, да, и Путин не равно России. И что на самом деле, несмотря на отсутствие протеста, в России остается огромное количество людей, которые хочет перемен, хочет демократии, борется за те ценности, которые сегодня являются главными в тех странах, на которые активно следят за вот этой номинацией «Оскар». Поэтому это, мне кажется, общая победа. Я очень рад, я сегодня поздравил во всех соцсетях и семью Юлию Навального, и всех нас. И, конечно же, важно, что фамилия главного политзаключенного страны теперь звучит вот на таком уровне. Надеюсь, это еще и поможет Алексею выжить в тюрьме, потому что мы знаем, в каких он условиях там находится. Поэтому общая победа. Вот такое, такая моя политическая оценка.
Ну что ж, Евгений Чичваркин у нас как бы завершает этот круг. Евгений, так сказать, ну вот я тут прочитал у коллеги, награда возвращает веру в разум. Ну, наверное, это тоже награда не только режиссеру Даниэлу Ройеру, который действительно здорово за эту тему взялся, но и награда Алексею, тем, кто вместе с ним работает и работал. Что вы скажете?
Я тоже всех поздравил. А знаете, я полностью согласен с Гудковым. Просто на каждом фразу можно подписаться и не тратить дальше времени. Вот и именно это важно, чтобы показать, что это не две озверевшие фанатские группировки, одни вокруг Путина, а другие вокруг там Зеленского, и что Россия в том числе это и протестное движение, и люди с сердцем, душой, и вот мы не монохромная нация упырей и кровавых мародеров и убийц. Вот крайне важная награда.
Ну, вот на ваш взгляд, что-то это изменит, Евгений,
опять-таки, ну вот,
в процессе в историческом?
Гудков сказал так, что нечего добавить. А вероятно, и мы надеемся, что это поможет ему сохранить жизнь, Алексею. Вот, я тоже именно это написал сегодня во всех соцсетях. Так что здесь скреативить больше нечего.
Дмитрий, если вот посмотреть на эту проблему ретроспективно, добился ли Путин успеха, посадив Навального в тюрьму и выдавив из России его сторонников? Такое впечатление, что, в общем, Алексей был в тот момент единственной, так сказать, такой мощной угрозой политической режиму Владимира Путина. Ну вот, так сказать, случилось то, что случилось, а потом уже война. То есть она как бы, эти две вещи связаны. С одной стороны, значит, устранение Навального, известный вот с попыткой его убийства, потом, так сказать, арест, когда он вернулся, а с другой стороны, вот война с Украиной, как бы в связочке.
Ну, связь, конечно, совершенно прозрачная, тут нечего и говорить. Но я бы сказал, что Путин, да, добился тактического успеха, если успех мерить способностью контролировать власть. Потому что, в отличие от России 90-х годов, когда, как бы мы ни относились к Ельцину, но он был человеком, который не был поражен вирусом злопамятства, слабости и зависти, в отличие от Путина. Поэтому при Ельцине в России были политики самого разного калибра, самого разного цвета, самого разного запаха, от Явлинского до Жириновского, Лебедя и Зюганова, представлявшие разные направления российской мысли, и это было нормально. Потому что Путин их не боялся. Виноват. Ельцин их не боялся. А вот как раз Путин всех, кто ростом, политическим ростом выше его сапога, он опасается. Он их или убивает, как Бориса Немцова, или изгоняет из страны, как Михаила Ходорковского, или сажает в тюрьму, как Алексея Навального. Он решил свою задачу. У него нет никого, кто мог бы сформировать так называемую альтернативную или контрэлиту, который мог бы предложить стране какое-то другое направление развития. Он в этом смысле выиграл. Да, он может контролировать эту власть столько, сколько ему надо. Но при этом страна деградирует, страна откатывается назад, даже не в советскую, а местами и досоветскую, какую-то средневековую логику. И в стратегическом плане Путин, конечно, проигрывает. И то, что он начал эту войну, а это, в общем, связано с тем, что никто ему не мог сказать «нет». Уже некому было сказать «нет». Достаточно громко, достаточно влиятельно, с тем, чтобы это откликнулось эхом по всей стране. Таких людей просто не осталось. И после этого у Путина были развязаны руки на все, что угодно, включая такую дикую варварскую акцию, как нападение на суверенного соседа, который просто не понравился Владимиру Владимировичу Путину, потому что избрал другой, более эффективный путь собственного развития в составе Европы. Ну, это удобно для Путина, и в этом смысле он победитель. Это катастрофично для России и для ее соседей. И мне кажется, одно с другим связано.
Дмитрий, а вы что скажете? Вот каковы уроки этого, что ли, поражения? Да? Может быть, вы продолжите то, что сказал Дмитрий Борисович Орешкин?
Ну, наверное, я соглашусь с тем, что долгосрочно Путин, конечно же, проиграл. Ну, то есть ума там много не нужно было. Посадить Навального, убить Немцова, там, разогнать протест, уничтожить институты, когда у тебя, в принципе, есть такие возможности. Но и к чему это привело? Это привело к тому, что он абсолютно превратился в неадекватного руководителя, который не способен принимать правильные решения, который в отсутствии сдержек и противовесов развязал войну, да, в Европе. Причем, когда у него, в принципе, все было хорошо. Оппозиция, так сказать, выдавлена за рубеж, посажена. У тебя покупает нефть и газ, с тобой встречается Байден, у тебя дворец за миллиард долларов. Ну, казалось бы, живи, пусть тебе там станцует стриптиз, тем более все условия для этого созданы. Но он принимает, ну, назовем это, политическими ошибками. Да? Он совершает политические ошибки, хотя, если нормальным языком, то это преступление. Но, тем не менее, в отсутствие сдержек противовесов, в отсутствие оппозиции институтов, он... Сначала развязывает войну, в итоге объединил против себя весь Запад, который сплотился, и который сегодня поставил перед собой задачу не только помочь Украине, да, но и все-таки, я это вижу уже, задача поменять режим в России. Соответственно, новая Россия может возникнуть без Путина. Да, то есть он получил, помимо значит, оппозиционеров вовне, он получил настроил против себя Запад. И совершенно очевидно, что при поддержке Запада, военной, финансовой, организационной и так далее, он рано или поздно столкнется с военным поражением, которое поставит крест на его власть. Я не думаю, что это случится завтра или через месяц, через два, но совершенно очевидно, что после 24 февраля он, в общем-то, перевернул вот эти песочные часы своей политической жизни, которые, в общем-то, отсчитывают уже, так сказать, оставшиеся, я не знаю, сколько ему осталось, но совершенно очевидно, время до него ускорилось, и рано или поздно Путин проиграет. И сам, в общем-то, он совершил все эти ошибки.
Евгений Чичваркин с нами. Евгений, ну что, Алексей Навальный изолирован в тюрьме, но тем не менее он остается таким символом, что ли, объединения всех. Так?
Да, безусловно. И он, и Карамурза, и Яшин, не надо забывать о других политзаключенных, о которых нет такой мощной... Есть поддержка, но не такая мощная, чтобы снимать оскароносные фильмы. Про них тоже не надо забывать. Да, все правильно сказали предыдущие выступающие. Единственное, что я хочу сказать, безусловно, в стратегическом плане это может быть поражение Путина. Просто сколько времени до физического поражения пройдет, мы с вами не знаем, как мы... Помним, как поступил себя Запад в первой стадии войны в Украине, а поступил он себя мерзко достаточно и продолжил договариваться с Путиным. И сейчас Запад видит Путина стороной в переговорах и все еще говорит, что Путин совершил ошибку, роковую, стратегическую, как угодно, но мы должны ему сказать, что он сделал эту ошибку, чтобы он отрулил это все назад, а они не видят. Никакой другой стороны, никакой другой силы нас по-прежнему не существует. Ни в БК, ни кого-то для глаз Запада не существует как стороной в переговорах. Они все еще пытаются что-то доказать Путину. И пока это так, он может существовать любое количество времени, даже с гораздо меньшими доходами на нефть и газ, даже отдав большую часть захваченной даже территории, если они не смогут ее удержать под натиском украинских войск. Еще раз, чтобы не выдирали из контекста, я за военное поражение путинизма в этой войне, потому что власть сменится. Но через какое время это наступит, вот здесь вообще... Мне не хватает мозгов, чтобы все проанализировать. Вот. У меня подспудные чувства, что кинуть могут в любой момент ради своих какой-то своей корысти или изменившегося настроения избирателей перестать помогать в том объеме, в котором помогают сейчас Украине. Это мое опасение.
Ну, такой пессимистичный взгляд, мне кажется, что не совсем он соответствует той реальности, которую мы видим. Вот. Я хотел еще Дмитрия Орешкина спросить по поводу проектов Навального, несмотря на то, что он в тюрьме постоянно попадает, так сказать, в ШИЗО, в карцер и так далее. Ну, вот он предложил некую платформу преобразований в России, там, выхода из войны, ухода с захваченных территорий и так далее. Самое ли время говорить о России, так сказать, прекрасной России будущего, вот предлагать какие-то программы федерализма и прочее? Нужно ли это?
Но мне кажется, это не просто нужно, это необходимо, потому что, как ни крути, эти 17 миллионов квадратных километров останутся, и эти 145 миллионов человек, которые населяют эту территорию, тоже останутся, и плюс к тому, на этой территории находится ядерное оружие, и, конечно, после того, что устроил Владимир Владимирович Путин, у всего европейского сообщества есть... очень серьезные опасения, соображения, обеспокоенности насчет того, что же будет завтра. Путин, по-видимому, проиграет. Мне кажется, это... И это произойдет, может быть, даже несколько раньше, чем следует из анализа господина Чичваркина. Мне кажется, что это связано не только с мужеством и умением украинских вооруженных сил, но еще и с позицией западных лидеров. Ну, например, в 2024 году у Байдена... И у демократической партии так или иначе будут выборы, и так или иначе избирателю надо будет представить реальные доказательства того, что десятки миллиардов долларов, потраченные на поддержку Украины, не прошли даром. Так что я думаю, что и в Киеве это прекрасно понимают, и в европейских столицах это прекрасно понимают, и в Вашингтоне. И в течение 2023 года должны произойти какие-то серьезные изменения. Мне кажется, они произойдут. А что дальше? Жизнь-то на этом не кончается. Это только для Навального, извините, пожалуйста, я все время что-то начал оговариваться. Это только для Володина. Есть Путин, есть Россия. Нет Путина, нет России. Россия останется. И вот какой она будет? Мне кажется, Навальный, так же, как и Ходорковский, совершенно правильно делают, что об этом размышляют. 15 пунктов Навального мне нравятся. Они стали более... точными, более аккуратными и более адекватными. Навальный взрослеет, и его политическая программа улучшается. Мне кажется, все, что он написал, очень разумно. Надо устранить институт верховенства одного человека, перейти к парламентской форме управления вот этой самой территорией, этими самыми землями и этим самым народом. Надо заниматься федерализмом, надо заниматься обихаживанием своей запущенной, страдающей от демографического кризиса страны. Надо строить инфраструктуру, надо тратить деньги на улучшение, скажем так, своей территории, интенсификации своей территории, вместо того, чтобы тратить деньги на войну и на агрессию. Вот это, собственно говоря, главная развилка. Путин идет по стопам Сталина. Величие измеряется площадью, количеством квадратных километров, которые эта страна занимает. Это логика 19 века. Логика 21 века другая. Навальный представитель логики 21 века, поэтому я могу только сказать ему спасибо, что он это так четко, ясно, смело написал, сидя в карцере. Не каждому такое дано.
Вот, Дмитрий Гудков, что вы скажете о программе Навального? Насколько она актуальна и действительно может изменить жизнь страны?
Я добавлю нотку оптимизма. Программа, на самом деле, абсолютно понятная. Она ровно, не слово в слово, повторяет заявление даже нашего комитета действий. Там, у нас все позиции совпадают, что меня очень радует. Но все-таки добавлю нотку оптимизма, да, поскольку я в последнее время очень много общаюсь с западными политиками, дипломатами, с представителями Министерства иностранных дел разных стран. Могу сказать, что позиция Запада очень сильно трансформировалась за последнее время. Если еще летом с Путиным разговаривали, Путина пытались переубедить, Макрон ему звонил достаточно часто, то сейчас все это общение происходит, я просто знаю изнутри ситуацию, в основном в таких психотерапевтических целях. Позиция очень сильно поменялась. С Путиным не желают разговаривать больше серьезно, с его дипломатами не хотят общаться. И впервые в этом году на Мюнхенскую конференцию безопасности пригласили не представителей официальных властей, а представителей гражданского общества, оппозицию и так далее. Я был на этой конференции, принимал участие, общался там с разными лидерами и могу сказать, что там все больше и больше Запад начинает понимать, что действительно территория останется, 140 миллионов останется в России. Ее как-то огораживать там, шестиметровым забором и ровом, там, с крокодилами бессмысленно. Надо все равно что-то делать с Россией, надо ее интегрировать. А интегрировать с Путиным ее невозможно. И чем дольше Путин будет находиться у власти, тем больше он будет представлять опасность не только для Украины, но и для всего мира. Поэтому сейчас Запад гораздо более, ну, так сказать, сплочен вокруг поддержки Украины. Запад сейчас выстраивает такой диалог в разных странах, причем с представителями российского гражданского общества. В ближайшее время у нас будет встреча в Париже с руководством парламентской ассамблеи Совета Европы. В Брюсселе у нас будет большая конференция. Сейчас вообще обсуждается придание, скажем там, объединенной оппозиции некого статуса, там, либо статуса наблюдателя при ПАСЭ, либо при Европарламенте. То есть, в принципе, Запад говорит о том, что с Путиным вести диалог бессмысленно, и мы не готовы, но с Россией, с гражданским обществом мы хотим говорить, и мы в этом заинтересованы. Поэтому я очень надеюсь, что несмотря на то, что Россию исключили с ПАСЭ, какой-то статус российской оппозиции получит, и у нас будет какая-то трибуна, вот как у Тихановской, например, да, несмотря на то, что Беларусь исключили, Тихановская даже там флаг, вот этот новый флаг белорусский установила там. Поэтому этот диалог продолжается и развивается, и я просто вижу, как эта позиция Запада меняется уж точно не в пользу Путина. И мне нравится, что сейчас все-таки слышат нас и слышат, что в России много граждан, которые хотят перемен. Отсутствие протестов вовсе не говорит о том, что Россия непригодна для демократии, а просто говорит о высоком уровне репрессий, который на самом деле уже превышает, там, не знаю, андроповские времена. Мы рассказываем о том, что уже за частные разговоры сажают, о том, что за статусы в WhatsApp сажают. Ну, в общем-то, показываем фотографию Навального там, до тюрьмы и после. И ну, как бы позиция, конечно, она не меняется очень быстро, как бы мы хотели, потому что все-таки Европейский Союз – это там, почти три десятка стран, а ПАСЭ вообще 46 стран. И для того, чтобы ситуация, ну, позиция, общая позиция менялась, нужно просто очень много и системно работать. Но я вижу изменения вот этого отношения к России, к россиянам, к российскому гражданскому обществу и в худшую сторону к Путину.
Ну что, Евгений, вас убедил Дмитрий Гудков или вы остаетесь при пессимистичном взгляде?
Как вот когда-то там, не так давно Венедиктов умудрился, летая между двух струй, сесть между двух стульев. Вот. Я, конечно, дико раздражаю то, что высказываю опасения. Я это очень понимаю, но ничего с собой поделать не могу. Из хорошего, да, то, что не указал, например, Орешкин, в то, что в программе я считаю важным, это четкое, абсолютное признание Украины в границах 91-го года. Это ответ на многолетнюю критику Навального про бутерброд, не бутерброд. Здесь совершенно черным по белому написано: мы признаем Украину в границах 91-го года. Это очень важно, и поэтому позиции РКД и ФБК полностью совпадают, как и по 90%, как сказал Гудков, поинтов. Вот. Да, действительно, летом изменилась ситуация и изменилось отношение. Но я хочу напомнить, что грузы по ленд-лизу в Россию, в СССР, пришли в сентябре. А война, как вы помните, началась в июне. То есть ушло 3 месяца. А здесь вот эта вот прекрасная разгрузка в Гдыне произошла через 13 месяцев. Вот. А все это время до этого с Путиным пытались вести разговоры, душеспасительные беседы. Вот. И все еще дальних боеприпасов нет, авиации еще нет. Я думаю, что она будет. Это вопрос времени, потому что Путин так себя ведет, что он, наверное, вынудит Запад это сделать. Просто в это все время гибнут худшие люди в России, лучшие в Украине. Так как мы снабжаем очень много и медицины, тактической медицины, и так или иначе, я общаюсь с военными, сердце кровью обливается, и до оптимизма, наверное, еще Запад нужно сделать несколько больших и смелых шагов, чтобы он у меня, прям вот из меня вот так он прям разбрызгивался, как шампанское. Вот, пока предстоит долгая еще работа, работа дипломатическая, которую украинцы проводят совершенно феноменально и вывели Украину на совершенно иной уровень в дипломатии. И Но так или иначе, этой команде, которая просто работает нон-стоп, еще предстоит достаточно многое сделать, и нам всем, чтобы помочь Украине победить. Вот. И тогда...
Кроме, так сказать, украинских дел, безусловно, нужно посмотреть и на то, что внутри российской оппозиции. Все-таки на последней неделе было много взаимных упреков. История с Алексеем Венедиктовым, журналами «Мой район» и расследованием ФБК, предложение снять санкции с владельцев Альфа-банка Алена и Фридмана и уход в отставку с поста главы международного ФБК Леонида Волкова. В общем, давайте посмотрим этот сюжет и обсудим.
7 марта Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о том, как мэрия Москвы тратила бюджетные деньги на собственный пиар с помощью программы благоустройства «Мой район». Соратники Алексея Навального изучили банковские транзакции этой программы за последние 3 года. В числе других грантополучателей была и компания бывшего главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова «Образование 21 век». Венедиктов подтвердил, он не скрывал, что его компания действительно получила от мэрии Москвы 680 миллионов рублей на издание журналов «Мой район», но лично для него проект оказался убыточным. За 2,5 года он заработал 17 миллионов рублей. Но в апреле 2022 года Минюст объявил Венедиктова иноагентом. Контракт разорвали, оставшиеся 11 номеров Венедиктов выпускал за свой счет. Через день после выхода расследования ФБК Алексей Венедиктов опубликовал письмо на имя главы Европейского внешнеполитического ведомства Жозепа Борреля с призывом отменить санкции в отношении руководства Альфа-групп. Авторы письма дали положение характеристику миллиардеру Михаилу Фридману. Под этим письмом есть и подпись главы ФБК Леонида Волкова. Политик сначала отрицал подлинность подписи и утверждал, что ее прифотошопили. На следующий день Венедиктов опубликовал еще одно письмо в Еврокомиссию с просьбой исключить руководство Альфа-групп из санкционных списков. Его отправили в октябре уже от имени ФБК за подписью Леонида Волкова. Волков называет Фридмана человеком, который известен своей либеральной позицией и другом убитого оппозиционного политика Бориса Немцова. Также в письме сказано, что Фридман и его партнеры потратили 10 миллионов долларов на помощь украинским беженцам. Алексей Венедиктов не считает свою публикацию этих писем ответом на расследование ФБК.
Возвращаясь к вашему первому вопросу, было ли это местью Волкову публикация? Я же не забыл его. Я вам отвечу так. Так называемое расследование по Венедиктову писал не Волков. Поэтому мой ответ нет.
Алексей Венедиктов не раз говорил, что его целью было не скомпрометировать Волкова, а начать публичную дискуссию о персональных санкциях.
Дискуссия всегда лучше, чем отсутствие дискуссии, извините. И результат может быть нулевой, он может быть даже отрицательный, но тем не менее люди начнут понимать, европейцы начнут понимать, американцы начнут понимать, ну, россияне, само собой, что это проблема, это не так легко. Внес и вынес, да? Что это огромная проблема не только для тех людей, которые в этих списках, но и для протокола, для того, как это проводить.
После публикации Леонид Волков назвал письмо своей большой политической ошибкой.
Хуже того, сделав это, я превысил свои полномочия. Подписал его не в личном качестве, а от имени организации. Коллег я в известность не поставил и, следовательно, тем самым их подставил.
Леонид Волков извинился перед коллегами по ФБК и объявил, что приостанавливает публичную общественно-политическую деятельность.
Ну вот такая картина. Давайте мы с Дмитрия Орешкина начнем. Что случилось, скажем так? Вот ваш взгляд, с одной стороны, ну, было показано, как существовало «Эхо Москвы» в сложных отношениях с властями, да, таких, скажем, неоднозначных. С другой стороны, вот попытка, ну что ли, обелить часть олигархата, который попал под санкции. И все это вывалилось на публику, в общем, весьма шокировав многих.
Ну, мне кажется, проблема, может быть, и стоит выеденного яйца, но не намного дороже. Потому что для любого человека, который занимается, ну, скажем так, какой-то активностью, да, не скажу даже политической, понятно, что целиком чистых и белых людей не бывает. Если ты делаешь такое большое радио, а Венедиктов сделал очень большое радио. По-моему, «Эхо Москвы» было лучшей политической радиостудии в России в течение многих лет. Влияние было очень велико. То, естественно, ты должен находить какие-то компромиссные решения с властями. Другое просто невозможно. Для того, чтобы делать большой проект, нужны большие деньги. И это тоже ни для кого не секрет. Поэтому, на мой взгляд, проблема распадается на две части. Первое. Это конфликт людей, которые борются за влияние в общественном мнении. Я имею в виду, прежде всего, влияние среди так называемой либеральной общественности, демократической общественности и так далее. Это большой сектор, 25, может быть, 30 миллионов человек, жители крупных городов, образованные, знающие иностранные языки, бывающие за рубежом и так далее, и так далее. А это одна сторона. И здесь, в общем, ничего нового, потому что давно ли мы с вами обсуждали такие же конфликты между, там, скажем, партией «Яблоко» и с тем же самым Навальным. И второе – это восприятие. Ведь, я не знаю, сам Навальный выпускал это расследование, вряд ли он мог его делать, сидя в тюрьме.
Соратники, конечно.
Сам ли Волков, ну, собственно говоря, господин Венедиктов довольно ясно дал понять, что кто-то написал это за Волкова. И, скорее всего, этот кто-то не совсем, скажем так, не предвзят. Есть очень серьезные силы политические, которые заинтересованы в том, чтобы стравить друг с другом вот как раз представителей образующейся новой политической элиты, контрэлиты, о которой говорил Дмитрий Гудков. Расчет был простой. Потребитель информации, человек простой и наивный, он видит своего любимого политического лидера, неважно, как его фамилия, Явлинский или Навальный, или Венедиктов, в белом фраке. И если вдруг оказывается, что этот фрак не совсем белый, или это вообще не фрак, а что-то другое, то происходит разочарование, раздражение, и начинается свара. Вот, мне кажется, мы, как сообщество, потребляющее информацию, продемонстрировали удивительную незрелость. Все страшно обрадовались, что вот Венедиктов, он такой-сякой. В принципе, это ведь расследование было не про Венедиктова. Расследование было про то, как работает московская власть и как она работает со средствами массовой информации.
Ну, было же и продолжение, теперь вот связанное с тем же Фридманом, с Альфа-групп, с тем, что стали заступаться разные люди.
Можно я не буду ничего говорить о том, как работает фонд Навального и о том, как Навальный выстраивал отношения с бизнес-группами. Пока Навальный сидит в тюрьме, я про него плохого слова не скажу никакого. А про Венедиктова можно, хотя его сделали иностранным агентом, и он тоже не в самых приятных условиях сейчас работает. Тем не менее, работает. И молодец. Так вот, я говорю о том, что нам бы давно было пора понять, что нас специально хотят рассорить. Вот специально. Есть специально обученные люди, которые влияют на формирование, сливают информацию на формирование такого рода отчетов. Давно было бы это пора понять. Но пока я вот вижу, как произошло вот это... Ну, я не буду пользоваться интернет-терминами для обозначения такой бурной дискуссии о том, кто есть ху и так далее. Идеальных политиков не бывает. Политика – это искусство возможного. И вы можете все что угодно говорить про Навального, про Венедиктова, про Ходорковского, про Гудкова, старшего и младшего. Дело не в этом. Дело в том, что все они против войны. Все они против авторитарной власти Владимира Путина, и все они представляют для него угрозу. Поэтому специально обученные люди из его команды, инфильтруясь вот в эти структуры, в этих структурах наверняка есть люди из специальных созданных для этого органов, иначе бы эти органы не справлялись со своей работой. Их задача просто как можно сильнее рассобачить вот начавшую объединяться, формироваться единую оппозиционную структуру. Ну, не надо им в этом помогать, только и всего.
Хорошо. Ну вот тему-то затронул сегодня Евгений Чичваркин. Ему и отвечать за, так сказать, олигархов. Может быть, действительно в этом есть смысл оторвать от Кремля часть вот этих людей, влиятельных с деньгами, чтобы их капиталы и возможности были использованы там на поддержку оппозиции Украины. И некоторые против этого выступают. Ну, а вы как?
Я летом в эфире украинского канала сказал, что если нужно будет, я впишусь и за Фридмана, и за Авина, и за Тинькова, и за многих других, кто деньги заработал вопреки Путину, а не благодаря ему. Это для меня принципиальное различие. Данные компромиссы, понятно, что шли все, потому что по-другому было нельзя. Я об этом единственный, наверное, кто публично вписался и публично все санкции, которые именно против паспортов введены в четырех странах гласно, и во многих странах негласно, и в Барселоне отказываются говорящих по-русски обслуживать, в Луи Вутоне и так далее. Я это считаю абсолютно мерзким и играющим на Путина, подтверждающим путинскую идею, что нас все не любят за то, что мы русские. Вот. А слепые европейские санкции не по делам и словам, а по паспорту, они очень неверно влияют. Я хочу, чтобы и со всех и нормальных бизнесменов, а и Альфу я считаю нормальными бизнесменами, и со всех вообще людей эти санкции сняли и прекратили дискриминировать. И пускали те страны, в которые пускали раньше, если у человека нет цифрового следа, что он зиганул, либо работал на Путина, или работал на выборы Собянина, который в Совете чего там, безопасности при Путине сидит и помогал ему избираться и поддерживал электронное голосование. И это самое большое пятно, наверное, на совести Венедиктова. Вот. При условии, что он создал феноменальную программу, для свободы слова сделал очень много, но вот одной ногой точно встал в дерьмо глубоко, и отмыть будет сложно. И это не было, когда еще Путин был такой тип полулиберал с Касьяновым и с кем еще там был из старых. Вот. Это было уже сделано вот совсем недавно, и это чудовищный удар для репутации, в том числе всех тех людей, кто с Венедиктовым, кто его поддерживает и кто с ним общался. Вот. Он неоднозначная фигура. Я не могу его не уважать за то, что он сделал, и не могу не быть благодарным, но вот факт остается фактом. У нас у всех пятна есть на биографии. Просто какое-то уже подсмылось за 15 лет, а какое-то вот только проступило. Вот, сори.
Ну, то есть у вас, скажем, так сказать, такая бизнес-биография Альфы не вызывает каких-то сомнений?
Вызывает очень много, но львовянин Фридман, у которого во Львове еще квартира родителей, и у которого огромный, в том числе, кроме там души, еще бизнес-интересы в Украине, наверное, крайне полезен сейчас со своей полностью распоряжающийся со своими деньгами и спокойно живущий на Западе. А Авин, наверное, очень полезен сейчас, живущий между там Америкой, Англией и Латвией, где вы сейчас находитесь. И для экономики Латвии, и для там общей политики. Вот это мое мнение. И я его готов отстаивать, в том числе в британском суде, если потребуется.
Хорошо. Ну что ж, я думаю, что значит это будет иметь некую перспективу. Дмитрий, ну ваша позиция, я думаю, что вы сейчас нам скажете про раскол элит опять и стратегию выхода.
Сложный будет у меня ответ. Да. Во-первых, я не буду набрасывать на вентилятор. Да. Мало ли у кого какие пятна. Я считаю, что Венедиктова большие заслуги перед гражданским обществом. Венедиктов выступает против войны. Все претензии к нему потом. Значит, и не надо швыряться в Волкова обвинениями, потому что на самом деле Волков тоже поднял достаточно вот этим письмом. И Волков, и Евгений Чичваркин подняли очень важную тему, я о ней сейчас отдельно расскажу. И на самом деле я здесь поддерживаю инициативу Ходорковского, который сказал, что, ребята, давайте искать компромисс, хватит ругаться, и нам нужно собираться. Он предложил в Берлине, скоро мы увидимся в Париже, в Брюсселе будет объединенная конференция. Я надеюсь, что как бы вот эти все конфликты останутся позади. Значит, какая важная проблема? Дело в том, что если мы хотим победить, да, если мы хотим отстранить Путина, поменять страну, белизну одежды сохранить невозможно. Просто надо про это забыть. Да, потому что здесь, если мы все не объединимся, все разные, с пятнами, с проблемами там, и так далее, никакого результата не будет. Просто это надо признать. Потому что для победы, да, необходимы два важных фактора. Военное поражение путинского режима – это только один фактор. И мы знаем из истории разных стран, что очень часто военные поражения к смене режима не приводят. Я сейчас не буду приводить примеры, иначе вот сейчас будет слишком долгий ответ. Второй важный фактор, как ни крути, это раскол элит. Но вот все равно кто-то, какая-то часть элит должна предать Путина, отойти от него, от Путина. В противном случае он просто будет как там, как в Венесуэле, или как когда-то там Саддам Хусейн тоже под санкциями 13 лет жил, и ничего такого с ним не происходило, пока американцы войска не вели. И здесь надо понимать, что здесь дело даже не в том, хороший бизнес у Фридмана, плохой бизнес, хорошо мы к нему относимся или плохо. Ну уж явно он лучше там Ковальчуков, Ротенбергов и совсем вот этой путинской клихи. Да? И на мой взгляд, что сейчас появилась другая проблема. Вот все обсуждают, долго ли Путин может вести войну, когда у него закончатся деньги. Ну, например, знаете ли вы, что сейчас топ-100, если мы возьмем бизнесменов из списка Forbes, то очень многие, опасаясь западных санкций, потихонечку начинают деньги возвращать в Россию под контроль Путина. И неважно, чем ты занимаешься внутри страны, даже если ты пирожки продаешь, то деньги, заработанные от продажи пирожков, остаются в российской экономике, и Путин дальше это тратит на военные нужды. Поэтому, не обсуждая там, Фридмана, Авина, неважно, да, или еще кого-то, надо создать ситуацию, при которой, наоборот, бизнес, граждане будут деньги просто выводить из России. Потому что Путин больше всего боится двух вещей. Первое – это отток капитала, который, кстати, за год войны составил 250 миллиардов, а мог бы триллион составить, если бы не все ограничения. А может быть и больше. И второй фактор – это утечка мозгов. Поэтому, на мой взгляд, сейчас в любом случае нам надо, может быть даже без фамилии, да, а просто принципиально предлагать и Украине, и Западу какую-то exit strategy для людей, которые либо находятся под санкциями, ну, за исключением, конечно, путинскую клику, вот этих путинских мы не рассматриваем, они должны быть под санкциями. Но те люди, которые не равно Ротенберг, Сечин, и заработали деньги свои как-то по-другому или до Путина, да, у них должна быть возможность перейти на другую сторону. Во-первых, для того, чтобы они вывели капиталы, и эти капиталы будут в нормальных юрисдикциях под контролем Европы, США, которые могут в том числе быть использованы на нужды Украины. В противном случае это все будет там, у Путина. Так что exit strategy – это важная история. Это не про то, хороший Фридман или плохой. Это про то, хотим ли мы какую-то часть элит оторвать от Путина. Хотим ли мы, чтобы нормальные капиталы были выведены из России и не использовались на нужды войны или нет. То есть здесь надо забыть про то, кто в каком белом пальто. Да? Здесь объединяться надо со всеми. На свою сторону придется привлекать людей, которым, может быть, нам всем не очень-то приятно. Понимаете? Но которые, в общем-то, не причастны напрямую к войне, не причастны к этим преступлениям, которые там не зарабатывали деньги на господрядах. Вот все-таки для таких людей должен быть шанс перейти на другую сторону. Вот мой такой ответ.
А вы верите, Дмитрий, что есть такие возможности? За год как-то вот людей, которые колебнулись и пошли в другую сторону, не так много на самом деле среди тех, кто, ну скажем, богат и знатен.
Ну, вы знаете, Михаил, ведь Россия, вопреки тому, что рассказывает Путин, страна абсолютно не уникальная, и люди тут абсолютно не уникальные. И у них те же самые проблемы, которые были у всех. И режимы такого рода рушатся не потому, что они нехорошие, а потому, что они неэффективные. И огромное количество людей, в том числе так называемые олигархи, которые давно уже перестали быть олигархами, а стали просто денежными мешками. Олигарх – это человек с политическим влиянием, а магнат – это человек с деньгами. Так вот, эти самые денежные мешки, из которых силовики вытрясают столько, сколько им надо для ведения войны, недовольны. И поражение Путина будет следствием вполне естественной реакции людей, которые живут не в путинской системе, а в нормальной. Людям не свойственно желание дохнуть в мерзлых окопах на чужой территории. Может быть, им не свойственно желание сочувствовать Украине. Это было бы, наверное, слишком романтично. Но что огромное количество, миллион, по-видимому, людей дали тягу из любезного отечества за его пределы. Или прячутся где-то в деревнях у бабушки с дедушкой. Или меняют жилплощадь и перебираются к любимой девушке, чтобы спрятаться у него под юбкой. Это абсолютно естественная манера поведения, которая для Путина страшнее, чем уличные шествия. Уличные шествия он разгонит. Тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч, а может быть миллионы выводят свои маленькие деньги из страны куда-нибудь подальше, потому что подальше положишь, поближе возьмешь. И это тоже чисто прагматичная, можно сказать, шкурная манера поведения. 250 миллиардов вывели, сказал Дмитрий Гудков. Это много, потому что это в 5 раз больше, чем сейчас. Надо помочь этому процессу. И вот здесь путинский режим, он противоестественен. Поэтому любой естественный шаг ведет к его уничтожению. Бизнесмены, тот же самый Дерипаска, многократно замеченный чуть ли не в интимной близости к Владимиру Путину, говорит, что посмел сказать, что денег хватит не больше, чем на год. Фридман еще более жестко вместе с Савиным высказывается. И в этом смысле, конечно, прав и господин Чичваркин, и господин Гудков, и господин Ходорковский, что нам не надо разбираться, у кого чище фрак, и кто убедительнее рассказывает, и у кого в биографии меньше компрометирующего материала. Если вы занимаетесь политикой, и в этом, кстати говоря, сила Навального, вы должны оценивать реальную ситуацию. И вы должны работать с тем народом, который есть, а не с таким, который нарисован где-то там в книжках. Народ, скажем так, ну, какой есть. Он эволюционирует, и система эволюционирует. И чем быстрее она будет эволюционировать, тем меньше пространства для Владимира Путина. Поэтому страна меняется. Она, может быть, незаметно меняется. Она сама не понимает, как она меняется. Но то, что и Навальный думает о том, как создавать новую страну, и Ходорковский, и Гудков, и кто угодно еще, и они думают именно об этом. Они думают конструктивно, с кем можно взаимодействовать, а не от кого следует отмежеваться. Вот логика. Именно таким образом и формируется демократия. Люди должны быть разные. Не всегда они для обязательно приятные. Если они тебе полезны, значит, с ними надо взаимодействовать. Что мы и наблюдаем.
Ну что ж, я думаю, что в заключение мы посмотрим опрос. Собственно, хотят ли люди видеть фильм о Навальном в России?
Если будет время, конечно, интересно было бы.
Нет, не собираюсь посмотреть.
Да, конечно. Навальный очень хороший, и да, я посмотрю обязательно.
Ну, вообще, да, стараюсь смотреть новинки.
Нет. Если бы он был просто вот показан, наверное, бы посмотрел. А специально искать его, скорее всего, это будут какие-то трудности.
Навальный не мой кумир, поэтому не буду смотреть точно.
Нет, не смотрел. Да как-то да, уже неинтересно на самом деле.
Я даже не слышала о том, что он вышел. Ну, почему бы и нет?
Пока нет.
Нет времени, мы к ИГО готовимся.
Конечно, классно.
Конечно, с удовольствием посмотрю. Обязательно.
У меня нет пока на это времени, но, наверное, я его посмотрю.
Ну, вообще, я слышал вообще, об этом, да. Собирался.
Звучит интересно, раз уж Оскар получил, наверное, интересный фильм. На досуге можно посмотреть.
Ну, видимо, не только время придет, когда фильм о Навальном будут смотреть, но и люди постараются его увидеть.
Ну, видите ли, когда это придет, этот фильм утратит актуальность, потому что у нас будут совершенно другие проблемы. И я надеюсь, что освобожденный из тюрьмы Навальный, дай бог ему здоровья, мужества и терпения, будет реализовывать свои эти пункты, а не вспоминать о том, как его третировала эта система.
Я думаю, что мы к этому придем. Спасибо. Дмитрий Орешкин, Дмитрий Гудков, Евгений Чичваркин были сегодня с нами.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкаст.